Здравствуйте. Это я, Виктор Шендерович. Перед тем, как поделиться ощущениями от прошедшей политической недели, позволю себе одно приятное личное отступление. Дело в том, что вчера исполнилось 60 лет поэту Игорю Иртеньеву. Вообще-то он просто поэт, и поэт замечательный. А правдорубом стал 10 лет назад, когда начал работать в программе «Итого» на старом НТВ. С тех пор Игорь Моисеевич и писал мне по стишку в неделю. Сегодня в виде алаверды это решил сделать я. «Иртенич, напиши стишок, задай им жару, Моисеич. Вломи козлам за третий срок, за третий Рим, за всю Россию. Поэт лирический, порви прелестные баркаролы ноты. О Шиллере и о любви споешь потом. Нас ждут уроды. Пускай течет не по усам густого текста мед пролитый. Зюган, Рамзан ли или сам, мочи их всех по алфавиту. Скачи за ними по пятам и побалдей их лирой трахой. Дави их дактилем, братан, засунем в жопу амфибрахи. Айда, поэт, беды не трусь, лети лучом добра пронизан. За нас с тобой, святая Русь и мировая закулиса». Ну а теперь, собственно, в эфире программа «Плавленый сырок». Ну, прошедшая неделька, сразу скажу, была совершенно обыкновенной, типовой российской неделей. Пролистаешь газеты и порадуешься стабильности. Контролирующий орган наехал на фирму и назначил цену за отъезд. Губернатор проворовался, солдат повесился, государственные СМИ опозорились. В общем, все как всегда. Правда, не каждую неделю Скотланд-Ярд официально обвиняет российского гражданина в политическом убийстве, но уж убивать оппонентов за рубежом нам точно не впервой. Привет Луговому от Рамона Меркадера. Ненадолго оторвавшись от праздничного салата, торжество российской стабильности с удовольствием отметил юбиляр, мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртеньев.
«Земля моя могуча и обильна, такой на свете не сыскать второй. Настолько все в ней гладко и стабильно, что даже как-то боязно порой. Растет и крепнет наш российский рубль, промышленность поправила дела, и пусть пошла рождаемость на убыль, зато взамен ей смертность подросла. На площадях отбушевали страсти, сияет солнце, голубеет даль, переплелись в объятиях ветви власти, совместно обвивая вертикаль. Все тихо, мирно в нашем огороде, цветет капуста, зреет лебеда, ну, правда, вышел из тюрьмы Мавроди, так это с ним бывает иногда».
Ну а теперь обо всей этой стабильности поподробнее и по порядку. Начнем с побед на идеологическом фронте. Других не держим.
В конце прошлой недели пресс-служба Путина отказалась от заранее оговоренного интервью австрийскому телеканалу ОРФ. Также были отменены интервью с газетой «Ди Пресс», телекомпанией РТЛ и журналом «Профиль», пишет «Ди Вельт».
Не дать увидеться с Владимиром Владимировичем – это страшное наказание, и австрияки его заслужили. Ну что это, перед самым визитом Путина в Австрию показывать фильм «От шпиона до президента». Прям сказать, не сахар кинцо, да еще с кадрами из Чечни. Короче, телеканалу сделали отлуп, а посла австрийского вызвали в МИД и хорошенько натерли ему скипидаром, чтобы они там знали, что можно про нас показывать, а что не надо. До какой степени удалось Путину начистить рыло австрийской свободе слова, уж не знаю, но у себя дома мы хозяева, и как пожелаем, так и сделаем. Не то что австрийскую телекомпанию, немецкого канцлера отредактируем с точностью до наоборот.
Комментируя события в Самаре, Ангела Меркель, в частности, заявила: «Я понимаю, если арестовывают людей, которые швыряют камни или угрожают правопорядку в государстве, но совсем иное дело, если вы задерживаете людей по пути на демонстрацию». Конец цитаты. На российском телевидении цитата была оборвана на середине, из чего, как отмечают западные СМИ, сложилось впечатление, будто канцлер Германии одобряет применение силы.
Ну, Запад нам теперь отрезанный ломоть, пускай вопят, чего хотят. А зато стесняться не треба. И уж своим согражданам мы промоем мозги таким идеологическим клестиром, от которого заломит голову у ветеранов гостелерадио. Отрезать от цитаты Меркель, чтобы не выросло, это только забава, разогрев. НТВ показало обещанное чрезвычайное расследование по поводу марша несогласных. И сразу стало ясно, что анонсировали они это дело не зря. Постарались ребятки на славу. Кино называется «Кто заказывает хаос?». Это, я вам скажу, чистые Канны. Сейчас я вам дам послушать избранные места оттуда. Кто не спрятался, я не виноват.
Можно ли купить себе митинг? И сколько стоят уличные беспорядки? Сегодня в нашей программе.
В ближайшее время в проекте Березовского и в проекте «Марш несогласных» это кровь.
За дополнительные деньги можно организовать драку. Но главное – изобразить как можно больше жертв милицейского произвола. Это один из кандидатов на роль. За $100 он должен был взять кетчуп, затесаться в толпу, спровоцировать милицию, а затем продемонстрировать телеоператорам красное, словно кровавое нижнее белье.
Если милиционеры рядом будут, подойти, толкнуть там, потом упасть на землю и кричать там, за живот хвататься.
Извините, что прервал удовольствие. Просто я должен вас проинформировать, что все это телезрителям рассказывал какой-то хмырь 7/8, повернувшись к телекамере спиной. Что помешало этой Гюльчатай показать личико, уж не знаю. Не иначе боится Березовского человек. А еще интересно, каким кетчупом покрасила себе лицо питерская девушка, чей нос был сломан 15 апреля ударом ОМОНовской дубинки. Ну да ладно, продолжим. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Каспаров хочет крови. Все, кто выходит с ним на улицу, либо психически нездоровые, либо просто продажные. Вообще, тема продажности оказалась центральной в расследовании НТВшников. Кажется, это дедушка Фрейд расстарался. Ну, возвращаемся к их фильму.
Одни и те же люди защищают Мавроди, Гробового, Ходорковского. Теперь они появляются и на маршах несогласных. Обратите внимание на эту бабушку. Она еще сыграет свою роль. Будет ОМОН бить. Шоу призвано продемонстрировать всему миру, как в дикой России притесняют оппозицию. А постановка это или нет, какая разница? Ведь зритель об этом никогда не узнает. Это та самая безобидная с виду бабушка. Бросается на ОМОН.
Задачка по физике для 6 класса. Какого веса должна быть бабушка и с какой скоростью лететь, чтобы свалить с ног ОМОНовца? Не иначе бабушке подвезли долларов все-таки, и не 100, а 5000, иначе откуда бы в ней проснулись такие силы? И отчего же этих денег не подвезли мне? И почему не дали их тысячам других граждан России, выходившим на марш несогласных, и к залу суда над Ходорковским? Кстати, жаль, что на НТВ не нашлось пленки, запечатлевшей, как мы же защищаем Мавроди и Гробового. Теперь злые языки могут назвать авторов ленты лжецами и при случае дать им оплеуху. Но вернемся напоследок еще к одному важному сюжету в этом, с позволения сказать, расследовании. Как говорится, никто их за язык-то не тянул.
ОМОНовец в каске с нарисованными символами СС. Гришанков уверен, снимок подделали на компьютере.
Скажем так, с учетом того, что действительно американский журнал, который издается в России, передо мной возникает вопрос, с какой целью они это делают?
У этого заявления депутата, замглавы Комитета по безопасности Госдумы Гришанкова, случилось совершенно внятное продолжение, а именно... Оказалось, что снимок реальный. Его автор, фотограф журнала «Эсквайр» Олег Кабатов, заявил в эфире «Эхо Москвы», что готов предоставить этому доказательство в любом суде. Ну и? Куда провалился Гришанков? Что-то его не видно с тех пор. Может, замглавы Комитета по безопасности заинтересовало, отчего российский ОМОНовец балуется эсэсовской символикой? Нет, не заинтересовало. Может, это заинтересовало телекомпанию НТВ? Да нет же. Тем более, что история с ОМОНовской каской со свастикой прояснилась задолго до выхода их программы в эфир, и лгали они, стало быть, вполне сознательно. Может быть, кто-нибудь из этих господ хотя бы извинился перед журналом «Эсквайр» и фотографом Кабатовым? Ну что вы. Может быть, кто-нибудь там хотя бы покраснел? Не думаю. Люди, краснеющие, когда их ловят на лжи, не становятся ни номенклатурой комитетов путинской Госдумы, ни журналистами «Газпромовского НТВ». Обзор подвигов наших дрессированных СМИ был бы неполным без рассказа о газете «Известия». О, не верьте тем, кто говорит о деградации этого лукойловского дитяти. Какая деградация? Чистый эксклюзив. Какая еще газета может похвастаться тем, что изменила результаты выборов? Нет, ей-богу, вот послушайте.
На выборах мэра Волгограда, состоявшихся в прошлое воскресенье, победил коммунист Гребенников, опередивший единоросса Галушкина с отрывом в 12%. Между тем, «Известия» в понедельник сообщили, что победил Галушкин, сославшись на предварительные данные.
Предварительные данные газеты обычно получают у социологов, и погрешность там бывает 1-2%, а вот 12% – никогда. Но в «Известиях» данные о результатах выборов получают, видать, прямо из Кремля. И вот то ли волгоградский избирком с поводка сорвался, то ли источник в Лукойле накануне не с тем поужинал. В общем, получилось, что получилось. Золотыми буквами вписали себя «Известия» в историю отечественной журналистики. Ну, бог с ними, с нашими СМИ, заглянем, собственно, в жизнь. Тут вовсю продолжается незримый бой с гражданскими правами трудящихся.
УВД Ульяновска обратилась к населению с просьбой сообщать в милицию о случаях склонения их к участию в митингах, уличном шествии за денежное вознаграждение. В распространенном сообщении, в частности, отмечается стремление некоторых организаций экстремистского толка к дестабилизации социально-политической обстановки.
Склонение к митингам за деньги – вещь спору нет ужасная, и я не сомневаюсь, что милиция озабочена не Каспаровым и Лимоновым, как предположили некоторые СМИ, а готовится накрыть с поличным Кремль и лидера наших Василия Якименко, который пятый год склоняет молодежь к политическому сожительству за бабки и натуру. Что же до организации экстремистского толка, то они в текущих российских обстоятельствах могут образовываться самым неожиданным образом, например, из трудового коллектива Ульяновского механического завода. Коллектив этот сидел без зарплаты, люди писали жалобы, обивали пороги, а зарплаты все не было. Тогда они перекрыли крупнейшую в области магистраль и через 3 часа деньги им привезли. Тут, конечно, напрашиваются бестактные обобщения. Ибо с начальством, которое мы сами себе выбрали, без экстремизма не выходит. То получение законной пенсии через голодовку, то зарплата через перекрытие магистрали. Для решения выдачи детских пособий воронежским матерям, помню, ближе Страсбурга суда не нашлось. То есть таких потенциальных экстремистов тут 100 миллионов. Вы уж поаккуратнее с терминологией, дорогие ульяновские милиционеры. Да, чуть не забыл. Они там в местном УВД открыли новый признак экстремизма, цитирую, «дискредитация деятельности органов внутренних дел». Это совсем мило. О ментах в их сегодняшнем состоянии слово «правда» не скажешь, чтобы не дискредитировать. Так что записываемся в экстремисты поголовно. И еще о борьбе с экстремизмом. Она принимает все более затейливые формы.
Группа жителей Самары обратилась в суд с исками по поводу нарушения их гражданских прав организаторами марша несогласных. Истцы утверждают, что шествие нарушило права и свободы самарцев, которые вынуждены были в этот день простаивать в пробках или идти пешком.
Для проведения марша в Самаре требовалось перекрыть одну улицу на 15 минут, что и было бы сделано, находясь Самара в районе Люксембурга. Но, слава Аллаху, Люксембурге нам не указ. Власть умело парализовала жизнь в радиусе нескольких километров, а теперь радостными криками встречает группу инициативных граждан с их иском, разумеется, к организаторам марша. Кому же еще? С аналогичными исками уже всплыли аналогичные граждане в Москве. И этот дружный напор гражданских чувств открывает двери для законного решения всех проблем. Я имею в виду, разумеется, проблемы, встающие перед властью.
Жители должны писать в прокуратуру не после акции, а до их проведения, заявил газете «Коммерсант» источник, близкий к столичным властям. На основании представления прокуратуры ни одна неудобная властям акция не будет согласована. Желающими подписать жалобу проблем не будет. Вы даже не представляете, сколько таких активистов живет в центре Москвы. Конец цитаты.
Да как не представлять, милейший? Прекрасно представляем, не первый год замужем. Это у нас с пшеницей были проблемы, с деньгами, с прессой, преступностью, мозгами, колбасой, лекарствами. А с активистами, желающими защитить любимую власть, проблем не было никогда. Лопатой их греби по демпинговым ценам. Верным путем идут, товарищи. Итак, будем защищать права активистов, близких к правительству. Не допустим митингов и демонстраций. Теперь новости номенклатурной жизни. Вице-премьер Нарышкин выступил давеча с докладом в Совете Федерации. О чем он там говорил, не так важно, как то, что его пустили туда поговорить. Эксперты тут же расценили это как укрепление позиции Нарышкина в отборочном турнире, который давно проходит в закрытом режиме за кремлевской стеной. Дело серьезное. Каждый тянет одеяло на себя. Сергей Иванов тоже давеча 2 с лишним часа выступал в «Интерфаксе» аж с экономической программой. Народу сбежалось посмотреть. Ну, чай не Ларионов с Ясиным. Наконец-то нашлась голова, в которой хранятся настоящие экономические знания. Родина в обмороке от счастья. Ну вот, Нарышкин стал быть в Совете Федерации, Иванов в «Интерфаксе», а у Матвиенко вообще удача. Раскрыли заговор. Исламисты хотели убить Валентину Ивановну. С какого бодуна исламистам понадобилась Валентина Ивановна, ума не приложу. Но сами они Валентине Ивановне пришлись как нельзя кстати. А то действительно, как не вспомнят про нее петербуржцы, так сразу какая-нибудь гадость по ассоциации вылезет в памяти. От башни этой дурной газпромовской до сынка, подсевшего на казенную энергетику. И избиение земляков заезжим ОМОНом. А тут оплот православия и государственности, мишень исламистов, в горящую избу войдет, Ну, не бесплатно, разумеется, не бесплатно. Молодцы особисты. Браво, Валентина Ивановна. Теперь о коррупции. Тут все штатно, я уже говорил вначале, стабильность – признак класса.
Как сообщает «Коммерсант», в минувшую пятницу было предъявлено обвинение Владимиру Козырю, начальнику контрольного управления Ростехнадзора. Чиновник предложил свое покровительство руководителям самого крупного в московском регионе Кучинского мусорного полигона, оценив услугу в 150 тысяч долларов в месяц.
Никакого отношения к полигону сам господин Козырь не имел и решить проблемы мусорщиков в судах не мог. Зато мог это сделать его земляк и знакомый, инспектор отдела экологического надзора. А их общий земляк, бывший полпред президента Пуликовский, весь этот Ростехнадзор нынче курирует. Но при таких удачных земляческих раскладах грех было не превратить мусорную свалку в хлебное место. Кстати, до того, как возглавить контрольное управление Ростехнадзора, господин Козырь с его откатными аппетитами по 150 тысяч долларов в месяц был полковником российской армии и воевал в Чечне. Вы представляете себе боевые действия под его руководством и почем это было чеченцам? Борьба с коррупцией в наших благословенных краях всегда только верхняя часть сюжета и просто так не возникает, только в рамках номенклатурных войн. Маленькое пламя под кремлевской кастрюлей время от времени выдает через край грязную пену. То трех китов посадят, чтобы укоротить Устинова и Сечина, то найдут злоупотребление в армии, чтобы прищемить Сергея Иванова. Само ж по себе почти ничего не происходит. В регионах кастрюлька поменьше, но пена того же цвета.
Губернатор Рязанской области Шпак обвинен в незаконном использовании жилья. По данным местной прокуратуры и средств, выделенных администрацией губернатору, им было куплено пианино за 520 тысяч рублей и импортный солярий за 207 тысяч.
Ну, Шпак – персонаж известный, отчасти предсказанный Булгаковым. Помните, Иван Васильевич, все, что наш-то непосильным трудом? Того перца тоже звали Шпак. Но это приятное совпадение. А приятная закономерность заключается в том, что неприятности рязанского Шпака совпали с большим интересом к его креслу нынешнего министра сельского хозяйства, господина Гордеева. Замечено было, что господин министр уже много лет страдает повышенным слюноотделением по поводу губернаторства в Рязани и при всяком удобном случае там пиарится. Если б не эти номенклатурные расклады, на которые по традиции так чутко отзывается наша прокуратура, Шпак мог бы, думаю, покупать на казенные деньги не то что пианино, орган с симфоническим оркестром. Кто кому и по какому поводу перешел дорогу в Приморье, я не знаю. Но по обвинению в контрабанде там арестованы, наконец, офицеры пограничной службы, крышевавшие контрабанду морских деликатесов из России в Японию и Южную Корею. Я говорю, наконец арестованы, потому что дело было поставлено так давно и на такую широкую ногу, что в Южной Корее рухнули цены на деликатесы. И тамошнее правительство, раз такое дело, даже ввело дешевое крабовое мясо в рацион школьников и солдат. Представляете? Кормим матушку Корею. Россия – щедрая душа. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
В каждой корейской семье на самом почетном месте висит портрет небритого блондина в зюитвестке, информирует читателей журнал «Рис насущный». По мнению корейцев, это Бра Конь Ер, повелитель морей и лучший друг корейских детей и солдат. Перед сном корейцы просят его послать им что-нибудь на завтрак и получают утром вкусные сосиски, хлеб и кофе, приготовленные из мяса краба. Иском против реальности обратился в Страсбургский суд коллектив газеты «Известия», сообщает издание «Мечтать полезно». Журналисты обвиняют реальность в том, что она уже много лет с особым цинизмом не соответствует новостям, опубликованным на страницах газеты. В ближайшем номере «Известий» появится передовица, посвященная тому, как мы выиграли этот процесс, сообщили нашему корреспонденту новые руководители службы информации газеты «Братья Гримм». Русский Forbes опубликовал список самых богатых людей страны, пишет газета «Бабло Ньюс». В этом году список возглавила баба Стюра из Саратова, заработавшая на митинговом бизнесе более 10 миллиардов долларов. Теперь баба Стюра намерена заняться благотворительностью и перечислить часть средств на строительство госпиталя для покалеченных ею ОМОНовцев.
Теперь бонусный трек. Депутат Малышкин недавно ушел из ЛДПР, но интеллект взял с собой. Послушайте фрагмент его выступления в Думе.
Что-то мы какие-то чудаковатые, глянь. Что-то мы пить нельзя, курить нельзя, гей-парады разрешаем. Что-то мы что делаем-то непонятно. Что-то творим не то, наверное, глянь. Штрафы, 100 тысяч рублей штраф. Ну, представляете, семья будет платить. Ну, вот вы, Артур Николаевич, вы же тоже, наверное, курите потихонечку. Если не покурите, наш уши пухнуть начинают, да? Поэтому давайте как-то мы чуть-чуть соизмерим или хотя бы там штрафы чуть-чуть поменьше сделаем.
Хорошо.
Ну, нельзя же над людьми издеваться.
И напоследок об одном удивительном прозрении. 7 лет назад президент США Джордж Буш впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным, заглянул в его глаза и узнал вкус его души. Конец цитаты. Вкус этот Бушу очень понравился, хотя дегустаторов потоньше уже к этому времени тошнило. Но вот, наконец, дошло и до Буша.
В интервью агентству Reuters президент США выразил сомнение в том, что Россия под руководством Владимира Путина движется к демократии. «Иногда мне кажется, что это совсем не так». Конец цитаты.
Ну что же, как бы не был низок у человека IQ, но все-таки он царь природы, напрягшись, любой гражданин Вселенной способен выучить таблицу умножения, освоить вилку с ножом и как минимум засомневаться, что Россия при Путине движется к демократии. Счастья вам!
Путине засомневался, наконец-то, мистер Буш.
Что же раньше занимался околачиванием груш?
Без хвоста к нам речь Ангеллы из эфира прилетела.
На ТВ народец тертый, слепят ангела из черта.
Запросто! За немыслимые бабки наш ОМОН метелят бабки.
И за это же мерзавки просят к премии прибавки.
Ого! Стон идет по всей Корее, больше крабов не хотят.
Ты б нам сало до корейки сбраконьерил, русский брат.
Хочет Валечка на трон, что там канителится?
У кого в штанах патрон, тот в нее и целится.
Ага! Нет, не в нефти наша сила, нефть иссякнет, господа.
Но активные дилы будут на Руси всегда.
Да!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».